भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагават Гита Каканаги, глава 9, текст 27. Самое сокровенное знание. Санскрит. Яд Караши, Яд Ашнаси, Яд Джухаши Дадаси, Яд. Яд Татай, Яд Тапаси, Сикаванты, Яд Таткурушвама Тарпанам. Перевод стихан. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапаясь ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Долг каждого человека строить свою жизнь таким образом, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не забывать о Кришне. Всем нам приходится трудиться, чтобы поддерживать душу в теле. И здесь Кришна рекомендует весь свой труд посвящать Ему. Никто не может обходиться без пищи, но питаться следует остатками пищи, предложенной Кришне. Каждый цивилизованный человек совершает какие-либо религиозные обряды и ритуалы. Поэтому Кришна говорит, делай это ради меня. Подобный образ действий называется арчаной. Каждый человек склонен делать пожертвования, поэтому Кришна говорит, принеси свои дары мне. Это значит, что все находится у нас, все находящиеся у нас излишки денег необходимо использовать для развития движения сознания Кришны. В наше время многие стремятся заниматься медитацией, что в нынешний век не очень практично. Но тот, кто постоянно медитирует на Кришну, повторяя четко как мантру Хари Кришна, безусловно, самый великий йог и мистик, по словам самого Кришны, приведенным в 6 главе Бхагавад-гиты. Яд Караши, Яд Ашнаси, Яд Джухаши Дадаси, Яд. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни проходил, ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Самое сокровенное знание, глава 9, текст 27. Здесь более подробно описывается принцип яги, жертвы. Собственно, деятельность человека можно разделить на две категории. Два вида деятельности существует. Но функционально можно разделить на три части, а качественно на две. Функционально у нас здесь тут три составляющие. Это ум, речь и поступки. Такая деятельность. Берет начало в мыслях, любой поступок, потом оформляется при помощи речи, убеждения, при помощи речи. Сама по себе мысль не будет убедительной, если не обсудить, не обговорить. Те мысли, которые изложены в сжатой форме в словах, очень сильно влияют. Так что мысли и речь очень связаны. Бывает речь, которая не может прояснить никаких мыслей, запутывает. Бывает наоборот. Речь обостряет мысль, подчеркивает какие-то акценты, расставляет акценты. Это связано. Это деятельность речи, ума связаны очень.
Затем, когда речь оформлена должным образом, представлена в соответствии с мыслями, она усиливает решимость человека к действию. Так появляется поступок. За поступком есть убежденность, вера, внутренняя энергия, решимость совершить то или иное. Значит, в этом участвовали ум и речь обязательно. Можем думать, но это недостаточно. Когда мы обсуждаем это, уже лучше. Мы активизируемся больше. Мы уже готовы к чему-то. Особенно, если наши мысли совпадают в единую концепцию. Это тоже большая сила, готовая к действию. И то же самое происходит при помощи мантры. Мантра, которую мы произносим, это Харе Кришна Маха-мантра. Она действительно пробуждает энергию решимости к преданному служению. То есть есть еще два вида качественной деятельности. Есть деятельность материального порядка, или называют деятельность ради выгоды, ради плодов деятельности. И другая деятельность бескорыстная. Чтобы совершать бескорыстную деятельность, нужна огромная решимость человеку, убежденность и знание веры. То есть нужны внутренние энергии, большие, великие. То есть человек, который действует бескорыстно, называется великим человеком. Что за этим есть какие-то большие знания, цель великая и решимость большая, и жертва. Это описание величия. И наоборот, деятельность ради плодов сопровождается низшими энергиями, не бескорыстными, то есть жадностью, пороками какими-то. И не считается возвышающим человеком. Так, согласно ведам, классифицируется. То есть есть три уровня деятельности. Функционально, ум, речь, поступок. И также эти вещи отличаются качественно на деятельность корыстную и деятельность бескорыстную. Если у человека недостаточно благочестия, он не может решить свои вопросы при помощи ума и речи. Не способен на это. Ему придется много трудиться, чтобы достичь желаемого. Но если у него развито благочестие, он достигает всего при помощи ума и речи. Без каких-то огромных затрат энергии. То есть мы видим, что человек очень тяжело трудится, в отличие от других видов жизни. Тяжело трудится. Тяжело трудится тогда, когда утрачивает благочестие. Приведем пример. Например, если общество благочестиво. Скажем, семья. Хороший пример. Семья – это близкие любовные отношения. Это запас благочестия, запас любви и доверия. Так выражается благочестие в обществе. Любовь и доверие распространяется. И в семье, если вы что-то просите друг друга, вы немедленно выполняете. Не нужен никакой другой процесс. Не нужно обещать, что за мою просьбу я тебе заплачу что-то. В семье это неприемлемо. То есть она более-менее бескорыстна. Почему? Потому что есть любовь и доверие. Высшая энергия присутствует. Любовь и вера друг к другу. Это пример материальный, но он как-то иллюстрирует это. Поэтому в шастре говорится, люди, наделенные большим благочестием, они достигают всего желаемого при помощи мантры. Ума и звука. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это несомненно звук. Да. И он взаимодействует с умом. То есть какой будет результат? Будет порыв к бескорыстной деятельности. В результате произнесения этих звуков ум очищается. Пробуждаются внутренние силы, высокие силы. И в обществе, где преданные связаны воспеванием Харе Кришна мантры, трансцендентного звука, развивается такое благочестие, что если мы просим друг друга что-то сделать для Кришны, мы немедленно это выполняем бескорыстно, бесплатно. Этим отличается общество преданных от общества материалистов. Высокий уровень благочестия и проявляется бескорыстие. То есть при помощи просто мантры мы достигаем. Этот храм построен при помощи мантры. Эти картины написаны при помощи мантры. Мы здесь собираемся не потому, что нам заплатили, а потому, что тут мантра называется «Святой имя Кришны». То есть так, на высшей планете Вселенной великие мудрецы достигают всего желаемого при помощи мантры. Они подходят просто к дереву Калпавриксы, произносят мантру, что такое, просьбу, и дерево Калпавриксы дает все, что им необходимо. Все просто. Любовь и доверие. Но посмотрите, когда уменьшается запас благочестия, возникают трудности. То есть, когда уменьшается запас благочестия, увеличивается жадность, корыстный интерес. Прямо пропорционально. Меньше добра, значит, больше других энергий. И в этом случае это уже не семья. Я не могу сказать, сделай это, пожалуйста. Я должен сказать по-другому. Если сделаешь это, получишь вот это. Тогда это себя цель. Это называется тантра. Есть мантра, есть тантра. Тантрический процесс. То есть мы должны принять процесс, чтобы достичь желаемого. Удовлетворить какую-то личность выше меня. Богов, допустим. Или сильных мира сего. Или начальника на работе. И тогда я получу желаемое. Хорошо работаешь, получаю вознаграждение. Ты вовремя приходишь на работу, ты дисциплинирован, ты следуешь процессу. Да, теперь ты можешь рассчитывать на результат. Тантра называется. То есть мир более-менее устроен сейчас таким образом, что люди идут, какой-то процесс проходит тяжелый, прежде чем получат какую-то зарплату. Пищу или одежду, или дом построят. Им должны тяжело трудиться, удовлетворяя кого-то свыше. И получив благословение, они могут реализовать свои желания. Тантра. Если мантра просто достигается без каких-то особых усилий, при помощи бескорыстия, то тантра – это целый процесс. Но бывает, что нет благочестия, а даже следует какому-то процессу честного труда. Не хочу никакого на собой контроля начальства. Не хочу никого вообще удовлетворять. Хочу быть счастливым, независимо ни от кого. Это называется янтра. Янтра означает машина. С машиной нет никаких отношений. Смотрите. Не нужен никакой процесс. Сделал машину, пользуйся. Компьютеры, роботы. Или люди, подчиненные как роботы, лишенные знания. В окружении машин, кажется, теперь я достигаю всего без всякого благочестия, правда же? Нет необходимости в каком-то благочестии, в каком-то результате, в какой-то любви, в каких-то отношениях. Слишком сложно все это. Машина решает все вопрос. Итак, когда бескорыстная деятельность в обществе людей ослабевает, то на это место приходят тантрические процессы и янтры, много машин. Их настолько много, что они начинают преобладать в обществе людей, эти машины. Электроприборы, машины на дорогах, строительная техника. Видите, миллионы машин, дороги укладывают. Все это делают машины. И когда человек управляет машиной, он уже не думает, что он кого-то удовлетворяет. Он властвует, он господствует. Он платит за зарплату, но он удовлетворен. Видите, по-другому. Я видел в супермаркете. Одну тележку, там две тележки есть. Есть корзинки. Есть тележки на колесиках. Туда можно складывать сумки и все остальное. И есть еще такие же тележки на колесиках, но еще предназначены для детей. Там внизу под этой корзинкой есть еще такая машинка с рулем. Пластмассовая. Туда сажают ребенка, дают ему руль в руки, и ему кажется, что едет он. Понимаете, да? А на самом деле родители его везут. Также люди, которые управляют машинами, не забывают, что находятся сами под управлением природы. То есть янтра означает скудный запас знаний, хотя техника очень развита. Все наоборот. Чем более развита техника, тем более человек обладает скудным запасом знаний. Чтобы создать технику, нужно просто владеть информацией. Знаний никаких не нужно. Нужно просто владеть информацией, как кубик Рубика. Нужно просто владеть информацией, как быстро сопротивление. Так же, как игра в шахматы, нужно знать миллионы комбинаций, чтобы выиграть в шахматы, не помните. Там не нужны знания. Итак, янтра – это некое подобие взятая у природы какая-то модель для того, чтобы использовать какой-то закон природы в личных интересах, то есть с какой-то корыстной целью. Называется эксплуатация материальной природы. Янтри. И машины помогают человеку. При помощи машин он думает, что он властвует в этом мире. При помощи космических кораблей ему кажется, что он покорил Вселенную. При помощи кораблей он думает, что он покорил океаны. При помощи самолетов ему кажется, что он покорил воздушную стихию. Он ему кажется, что он покорил весь мир, потому что окружен машинами, техникой. Есть такая история про инженера Гарина. Какой-то фантаст написал, вы помните, как он достиг такого сверхмогущества при помощи одного аппарата, одной машины, гиперболой, был назван в то время. Адская была машина, разрушающая все, что угодно ему постоянно. Смертоносная, не имела никаких противодействий. Все разрушал. И он подумал, что он стал Богом. А помните конец этой истории? Этот человек оказывается на необитаемом острове. Без корабля, без техники. И как он выглядит? Очень жалко. Истина была совсем другая. Очень жалкое положение занимает человек, который связывает себя с машиной. Более свободен человек, более разумен тот, кто следует какому-то процессу. Но самые разумные существа, они просто любят. Они добиваются всего при помощи отношений. Кто-то может сказать, у меня мало денег, вот в чем дело. Часто мы слышим это от людей, начинающих или как-то еще. Дело в том, что у меня просто мало денег. Вы говорите, вот то нельзя, казино нельзя, это нельзя. А если у человека нет денег, что делать? Трудно ему жить, правда же? Он должен как-то жить. Тоже какой-то стандарт жизни поддерживать хороший, чтобы иметь престиж, уважение. Почему не могу немножко где-то схитрить, словчить, нарушить какие-то этические нормы? Но на самом деле, обратите внимание, дело не в том, что у него нет денег. Совершенно не в этом дело. А дело в том, что у него нет взаимоотношений. И поэтому у него. Когда есть взаимоотношения, деньги сами приходят. Деньги приходят туда, где есть сотрудничество и взаимоотношения. Прабхупада сказал, дал наказ. Сотрудничайте и поддержите вайшнавские взаимоотношения, и будьте процветать. Если повторите 16 кругов мантры каждый день, вы никогда голодать не будете. Потому что мантру повторяете. Мантра даст вам все. Можете не знать, как эта мантра дает мне пищу. Вот я хожу на работу, получаю деньги, в процессе могу проследить. Получаю деньги, деньги обмениваю в магазине на продукты, продукты, конечно, на кухню, готовлю, получаю пищу. Но как, повторяя мантру, получу пищу? И тем не менее у нас масса примеров в исконе, особенно прошлого десятилетия, 90-е годы, когда люди семейные годами, десятки лет, не работая, не худели даже. Повторяю Хари Кришна мантру каждый день 16 кругов Садхана Принципа, имея вайшнавские взаимоотношения. У нас опыт богатый такой. Ни один человек в это не поверит, если не имеет такого опыта. Ни наши родственники не могли понять, как мы живем, ни друзья, что вы не работаете, а как же вы живете. И давно вы не работаете, никогда вообще не работаете. А как живете, повторяем Хари Кришна. Откуда все берется, не знаем. Честное слово, не знаем. Просто ходим на Намахаты, и там полно еды. И в храме пиры, не просто еда, пиры регулярно. У нас пиры. У нас не еда, у нас просто пиры. Почему? Мантра есть. Мантра — это отношение, пропаганда, это любовное отношение. Люди сами приносят в эту атмосферу все, что необходимо. Если кто-то попадает в атмосферу любви, первое, что он думает, о чем он думает, поддержать эту атмосферу, сохранить эту атмосферу. Это то, что это мой дом. Это же моя любовь. И он туда и вкладывает сам все энергии, естественно. Здесь говорится, что бы ты ни делал, чем бы ты занимался, что бы ты ни делал, секунда пальца, делай это как отношение мне, Кришне, источнику любви. Кришна – это источник высших энергий. Высшая энергия, божественная энергия, Бог. Это взаимоотношения и что происходит дальше? Патрам, пушпам, палам, тоям, юме, бахтят, праят, чати. Он говорит, если ты просто предложишь мне листок, плод, воду, немножко, такие простые вещи. С любовью я приму это. Происходит обмен любовный обмен. Предложите Кришне плод. Ну ладно, плод дорого стоит, хорошо. Предложите цветок. Но цветок тоже. Ну, с клумбы сорвите, хорошо. Если нет, нет денег. Вообще не хотите тратить ничего. Возьмите с клумбы, если не сорвите, и фран принесите, конечно, он примет этот. Если с любовью предложите, он примет даже ворованный цветок. Он простит это. Из любви. Не хотите рисковать своей честью, хорошо. Воды. Воды принесите. Но сейчас вода тоже дорого стоит. Я даже не знаю, что делать. Сейчас куда ни кинем, здесь нужно платить. Все люди выжимают какую-то выгоду из воды, из цветов. И... что, в общем-то, природа дает бесплатно всем всегда. Так было, но теперь даже это здесь нужно платить. Трудно что-то взять бескорыстно. Но так или иначе, если вы Кришне просто принесете что-то бескорыстно, он говорит, я это приму. Что значит слово «приму»? В нашем случае это «я отберу». То есть, если бы это не Кришна, то тот другой. Принесите мне деньги, пищу, я это приму. Принимаю. Объявление. Принимаю все ваши деньги, цветы, фрукты принесите, я тоже это все принимаю. Нет, Прабхупада объясняет. Роль Кришны другая. Принимаю, он говорит, роль дающего наслаждения. Это его единственная обязанность, которая сегодня у него есть, у него обязанность у Бога. Это единственная как бы забота доставлять удовольствие своим преданным. Если он чувствует любовь в подношении, немедленно ответит. Это его природа. Возникает вопрос, а сколько он ответит вообще? Если я цветок, сколько будет обратно? Тоже цветок, но как-то не очень привлекательный. Вы удивитесь, сколько угодно может быть. Дело не в цветке вообще, дело в любви. Сколько угодно. Таков ответ Бхагавад-гиты. В какой степени человек предается мне, в такой степени его вознаграждают. Сколько угодно. Тоже от нас зависит. До какой степени мы эту любовь чувствуем, вот до такой степени он вознаграждает. Предела нет. То есть представьте, можно быть абсолютно счастливым человеком, просто предлагает цветы Господу, больше ничего. С большой любовью. Или воду подносить ему. И все, и все. Ему вообще ничего не нужно. Это лишь повод признаться ему в любви. Итак, преданный, он не зависит ни от каких материальных богатств, ни от какой выгоды. Он может предлагать Господу свою любовь. Где угодно и когда угодно. В мыслях даже может. Если нет никаких цветов уж вообще и воды, в мыслях это можно сделать. Эффект будет тот же самый. То есть Кришна велик. Кришна совершен. Почему он это говорит? Все, предлагай мне. У него, видимо, что-то не хватает. Цветов не хватает. Или воды тоже не хватает. Возникает другой вопрос. Ведь Бог это живое существо, верно? И оно безграничное живое существо, так описано. Он очень большой. Границы нет. Он везде и всюду. И так возникает вопрос, почему такому большому живому существу, как Кришна, всего хватает? А человеку такого маленького, его даже микроскоп со всей вселенной не увидеть вообще. Если с него мозги взять, вообще... Ему постоянно чего-то не хватает. Странная картина. Ему постоянно чего-то не хватает, и Кришна говорит, вот тебе не хватает, но ты мне отдай все, что у тебя есть. Вообще ничего не будет. Странное предложение. Мне и так чего-то не хватает. Кришна, у тебя же и так все есть. Ты большой, у тебя все есть. Я маленький, у меня ничего нет. И ты еще требуешь у меня вот это вот все опять. Что бы я делал, что бы не ел, все ему нужно сначала отдать. А потом неизвестно, как живи. Но там человек мыслит, который пронизан выгодой, желанием выгоды, естественные мысли. Так что же мы получаем в обмен? Вы будете потрясены, если поймете, что мы получаем в обмен в таком любовном мире. Добавим просто цветы, фрукты и воду. А получаем взамен Кришну. Он становится слугой нашей любви. И ждет, когда же мы попросим что-то. начинает думать. Ведь он же для меня так много делает, за меня ничего не просит. Я в долгу. Но вы чувствовали это? Если какой-то человек бескорыстно что-то делает, вы чувствуете, у меня долг перед этим человеком. Вы что-то для него сделать. Вы подходите к нему и говорите, ну, что для тебя сделать? Просто так. Вот хочу для тебя что-то сделать. А он говорит, ничего не нужно. Просто позволь мне и дальше тебе так же служить. Думаете, ну это вообще не поймал. В капкан просто. Мне так неудобно. Что же, как же мне ответить? И Кришна попадает в точно такое же положение. Если, говорит, моим преданным я предложу Вайкунтху, они откажутся. Деньги не обратят внимания. Планету. Я вам рай могу предложить, все что угодно. Вайкунтху, любые вещи. У меня все есть. Но проблема в том, что они не берут ничего, они бескорыстные. Они говорят, нет, дорогой Господь, ничего не нужно. Позволь мне просто и дальше служить тебе. Это все бескорыстно. И помнить тебя. Поэтому Кришна, он же очень разумный. Он же Бог все-таки. Он находит гениальное решение, божественное решение. Говорит, хорошо, служи мне, как ты хочешь. Пусть будет так, как ты хочешь. Но я тебе даю благословение. Вот это и служение, которое ты совершаешь мне, для тебя будет наивысшим благословением, наивысшим блаженством. Это принесет тебе наивысшее счастье. Так, как Бог рассчитывается, что существует. Чувствует себя теперь, что он что-то сделал. Ничего другого преданный не войдет. Это путь бескорыстной деятельности. Когда живое существо и Бог начинают служить друг другу. Вот что такое? Цветок, листок, немножко воды. С любовью и преданностью. Какой выигрыш смотрите? Выгодно? Это самое выгодное, что может быть. Даже любого человека, который еще не освободился от выгоды, подумает, да, в этом что-то есть, конечно, в этом есть что-то великое. Но на самом деле преданность уже имеет такую силу очищающую, что человек очень сожалеет о том, что он когда-то имел материальные мотивы в преданном служении. Он очень потом раскаивается. Потому что был настолько нечист, что в сердце лелеял какие-то материальные мотивы выгоды. А Кришна говорит, ничего, получай, что хочешь. Да мне ничего не нужно. Я вот хочу просто видеть тебя и помнить все. Ну, это понятно. Ну, и то, что хотел, тоже получится. На самом деле, ему ничего не жалко. Итак, в этом стихе описывается, как достичь высшего блага. Кришне ничего не нужно. Это нужно нам, то, что он говорит. Думай обо мне. Стань моим преданным, говорит. Кланяйся мне. Делай что-то для меня. Погрузи в меня весь ум и разум, и ты будешь жить со мной. Ему ничего не нужно, ты просто будешь жить со мной. Будем вместе. Он заботится о живом существе. Вот такая деятельность, где благо. Ведь мы не можем остановить никакую деятельность. Мы не можем остановить деятельности. Мы каждую секунду что-то делаем. Это наша природа. И он говорит, как использовать эту природу. Наилучшим образом для нас самих. Потому что наивысшего счастья можем достичь только рядом с Кришной. Мы маленькие, а желания очень большие. Настолько большие, что только Бог их может привести. И больше никто. Поэтому каждый ищет Кришну, исполнитель желания. Каждый ищет Кришну, не зная об этом. Не понимая, что он ищет. Многие люди говорят, может быть, устроиться на ту работу, или туда пойти, может быть, там удовлетворят мои желания. Люди выше меня. А может быть вообще из этой страны уехать в другую страну, где лучше руководство. Может быть там исполнится мои желания, жить счастливо. А может быть жениться на этой девушке, а не на этой. Может быть с этой я буду счастлив. А может быть этого мужа бросить, взять другого мужа. Может быть так можно быть счастлив. И так люди ищут Кришну. Но не там. Не там не нужно. В материальном мире его нет. Его обитель описывается в другом мире. Сегодня мы читали, Господь читание объясняет. У него есть своя личная обитель. Она практически не описывается. Ее невозможно описать. Ни ее размеры, ни пространство, ни достояние. Если даже материальная вселенная поражается великолепием, богатством, размахом, грандиозным таким размахом, то что же говорить о духовном мире, личной обители Бога? Если даже в царстве людей так много привлекательного, заразительного. Много красивого, много богатого, много умного и сильного, много талантливого и способного. Мы тут тоже чем-то можем наслаждаться. Но это лишь очень слабое отражение возможности Кришны. Очень слабое отражение. Отдаленный отблеск. Вайкунтхи описывается как безграничные достояния. Конца и края им нет. И они не скрыты от нашего восприятия. Как здесь все скрыто расстоянием и временем, пространством, то Вайкунтха ничего не скрывается, не прячется от человека. Всегда, на любое желание есть отклик. Ни одно желание не бывает напрасно на Вайкунтхе. Нет даже и речи о том, что кто-то был там неудовлетворен. На любовь, которую мы испытываем, всегда есть ответ. Здесь мы часто, как любовь, безответна. Даже влюбленные не всегда понимают друг друга. Потому что эта материальная природа имеет недостатки. И мир в Вайкунтхе описывается как совершенство любви, совершенство деятельности, совершенство отношений. И здесь Кришна говорит об этом очень коротко. Жизнь на Вайкунтхе — это означает все, что ты делаешь, о чем бы ты ни думал, что бы ты ни ел, что бы ты ни совершал, все делается для Кришны. Это естественно. Это естественно и правильно. Так же, как что бы мы ни делали в материальном смысле слова, все делается для наполнения желудка. А он поддерживает нашу жизнь. Это его функция. Желудка – поддерживающая функция. Он наслаждающийся и управляющий нашей деятельностью. Если мы захотим есть, нужно идти работать. Он заставит нас работать. Он управляет. Он повелевает нашей деятельностью. Голод управляет нашей жизнью. Жажда управляет нашей жизнью. Другие желания поддерживаются силой желудка, который переваривает пищу, дает нам энергию, чтобы чувствовать другие желания проявляться. И так вот в центре нашего существования — это желудок. Все живые существа зависят от пищи. Это абсолютное правило материального. Поэтому прежде всего все действуют так, чтобы удовлетворить желудок, а потом можно удовлетворить все остальные желания. Это сравнение ведическое. Что такой же желудок есть в корне творения. Это его естественная природа и функция, господствующая и наслаждающаяся. Не удовлетворив его, мы никогда не будем счастливы. Поэтому он говорит, мне сначала отнеси. Желудок так же говорит, жуй, глотай, вот теперь нормально. Как только я получаю это, ты себя чувствуешь хорошо. Все твое тело наполнено силой. Если из ложного эго кто-то говорит, нет, не буду пищу в желудок класть. На голову. Голова очень ценная часть тела, она много думает, и она именно все получает. Желудок, он ничего, он безмозглый. Он просто ест. А не работает. Все остальные работают, поэтому на голову пищу. На руки они трудятся, на ноги. Слава труду, то есть на ноги. Ноги можно в борщ. На руки чапати, на голову лапшу можно повесить. Ну, это шутка, конечно. Ну, как-то можно попытаться удовлетворить части тела. Можно лежать в сахаре или в меду. Но вы не будете сыты все равно, пока пища не попадет в желудок. Это сравнение. Теперь нужно просто выяснить, где этот корень, Вселенной, куда направить свои действия. Кришна находится в сердце каждого живого существа. Проявление Бога безграничное, и в сердце каждого живого существа далеко ходить не нужно. Нужно просто там, где мы есть, предлагать Кришне все. В любом месте, никуда ходить не нужно. Он везде и всюду. Видите, как удобно. Как банкомат. Он везде и всюду. Везде можно снять деньги, везде можно положить деньги. Хорошо устроить. Но Кришна еще более удобен. Даже ходить в банкомат не нужно. Вы сами этот банкомат имеете. Прямо внутри сердца у вас есть тот, кто принимает подношение, и тот, кто отвечает вам, дает вам внутреннюю энергию. Внутренняя энергия означает, что у нас возникает общество, где мы все просто получаем, все желаемо, благодаря песням и танцам. Для Кришны. Это удовлетворяет. Пойте, Хари Кришна, танцуйте перед божествами, Шрила Прабхупада говорит, и ваша жизнь сложится удачно. Все просто. Хотите посмотреть, как нужно сделать? Нельзя это проследить обычным материальным взором. У каждого по-разному, но принцип такой: никто с голоду не умрет. Даже не похудеете. При этом не важно, работает он или не работает, он не худеет. Работает он только для очистки совести, если честно говорю. Он не хочет работать. Он знает, что он без работы может прожить. Он знает, ну долг работать нужно. А может не работать, потому что мантру может повторять 16 кругов и пища придет к нему. Я рассказываю эту историю, но только здесь есть гости, я расскажу. Это история христианского мира. Первые христиане в истории, они были проповедниками, говорится о них. А позже появилась еще другая практика. Практика отшельничества, аскез, покаяния, молитв. То есть такая медитативная практика. И определяют пионера в этой области одного известного христианского отшельника, который вот начал этот путь практиковать в уединении, в молитве. И он это делал долгое-долгое время. И в конце концов, в медитации, в молитве явился ему ангел. И сказал: ты достиг больших успехов в своей преданности, любви к Богу. Ты уже заслужишь рая, ты так чист. Но ты знаешь, есть человек выше тебя, который еще раньше стал практиковать эти аскезы. А человек удивился: раньше меня? Раньше меня никто этого не делал? Этот путь я получил как откровение. Он говорит: нет, есть. И он живет еще в большей аскезе, чем ты. И у него вера еще больше, чем у тебя. И этот независтливый отшельник сказал: а я хочу увидеть его, если он есть. Как его увидеть? Я хочу общаться. И он сказал: в центре вот этой пустыни, которую никто не может перейти, все там гибнут. Вот в центре этой пустыни он там живет уже 40 лет. И нет ни растений, ни воды, ни даже животных нет. Он живет там 40 лет. Этот человек, насколько имел глубокую веру, он пошел в центр этой пустыни. И другой увидел в центре пустыни пещера. Пещера, и там прохладно. И там в пещере какой-то источник воды небольшой. Зашел там отшельник. Этот отшельник расплакался и говорил: я у тебя уже знал, ангел предупредил, что ты придешь сюда. Они обнялись, как братья, и стали о чем-то говорить. Что будем есть-то? Вот в чем вопрос. Пустыня кругом. Думал первый: как же он тут жил-то 40 лет? Он же не охотится здесь с ружьем. Он же не охотник, он отшельник. И к обеду ворона залетела в пещеру с большой булкой хлеба. И бросила вниз и улетела обратно. И хозяин расплакался. О чем ты плачешь? Что случилось? Да, ворона растрогала меня. Уже 40 лет я здесь живу. И не было дня, чтобы эта ворона не прилетала, не бросала мне полбулки хлеба. А сегодня нас двое на булку сбросили. Такая история. Ну, говорят, что она реальная. Она написана. То есть никто не знает, как приходит пища. И куда она уходит вообще. Но это вопрос именно взаимоотношений. Обратите внимание, ребенок не работает. Младенец. Ничего не делает. Но все стараются его кормить. Все покупают бескорыстно. Почему так? Любовь. Вот некоторые намеки природа дает, что есть бескорыстное действие в этом мире. Ее нужно распространять. Нужны большие знания и решимость, чтобы научиться бескорыстной деятельности в жизни. Далеко. Все великие мудрецы говорят, что вере высшего счастья не бывает. Никакие другие процессы рядом встать не могут. Как то, что дает деятельность из любви к Богу, ничего не будет наравне быть поставлено. Все мудрецы, все великие чары утверждают, что это наивысочайшее совершенство для человека. И именно деятельность, не просто какие-то размышления или планы бескорыстные, а поступки. Ты в Челябинске жил однажды преданный старый, давным-давно. В 90-х годах он тут жил еще вашими. Здесь храма этого еще не было. Как это была квартира. И он захотел заниматься бескорыстной деятельностью. Будучи промочать. Я думал, что же вы делаете? Он был хорошим поваром. Все очень любили, как он готовит. Он начал распространять хворост бескорыстно, бесплатно. Прямо в трамвае. Вот люди на работу едут, он туда с корзиной хворостов, такой-то одежды шафрановой. И говорит, угощайтесь все бесплатно. Люди сначала просто перепугались до смерти. Почему бесплатно? Что там у тебя? Что-то подмешало, говорит честно. Что, почему хочешь бесплатно? Может, отравить хочешь, мы же не знаем, что это за человек вообще. Денег не требуешь, говорит, ешьте. А. И так, сначала просто напугал людей. Все насторожились, замолчали, стали озираться по сторонам, смотреть на него с недоверием. А он ел у всех на глазах, вор говорит, вкусно, попробуйте. И какой-то человек такой простоватый, знаете, вот такой вот. Он первый взял, съел что-то. Он говорит, можно еще? Можно. Вот, вот, вот. Люди стали улыбаться, шутить, шутки отпускать всевозможные. День за днем, день за днем, день за днем. Трава не едет никуда, ждут его. Куда, подожди, он сейчас уже идет. Он сейчас должен быть с корзиной хворост. Едва он кого-то отрывает забежать, еще остановку не доехали, все разметали, всю корзину хворост. Все с ним подружились, все с ним познакомились, все его полюбили сразу же, все о нем узнали вокруг. Я говорю, слушай, ну каждый день по корзине хвороста, где ты берешь деньги, ты же бормочали. Я говорю, не знаю, хворост уходит, а в корзине остаются деньги. Я ухожу, и денег как раз хватает, чтобы это делать. Так он делал долгое-долгое время. О нем целая слава разнеслась в целом районе. Один человек. Просто попытался что-то делать бескорыстно. Просад людям дать. Это была его миссия. Просад готовить, чтобы люди попробовали освященную пищу. Но люди даже понятия об этом не имели, что такое освященная пища. Сейчас больше умеют понять. Итак, освященная пища – это та пища, которая сначала предложена Кришне. И все получают абсолютное благо. Повторяйте имена Кришны. Ешьте Кришна Прасаду. Пойте, танцуйте вместе, воспевайте эти имена. Так говорится. И вы будете счастливы. Все у вас будет. Не думайте, что есть, где спать, где взять деньги. Все придет столько, сколько необходимо. Конечно, чтобы научиться этому, это высший пилотаж, чем мы говорим, но есть процесс. Мы должны делать бескорыстно то, что возможно в нашем понимании рассудка. Чуть-чуть. Получается, ведь несложно. Уже радости больше в сердце. Еще чуть-чуть. О, тоже ничего не теряю. И радости больше в сердце. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И постепенно, 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 постепенно мы будем жить на этой платформе. И нет никакого желания выгоды. Весь мир становится семьей. Когда Господь Чайтанья где-то появлялся, увидев его, все стали, все сразу повторяли громко Хари Кришна мантру. Начинали танцевать теперь. И забывали обо всем. Это уже высшее совершенство. Когда такие личности, как Господь Чайтанья, приходят. Просто один вид их. Люди забывают обо всем. Всякой выгоде, всех материальных желаний. Просто поют и танцуют. Представьте, вот в городе все забыли о всех материальных проблемах. Что у них есть, чего у них нет, что они потеряли, что они хотят приобрести. Все это забыли. Что они будут делать? Петь, танцевать. Свобода. Свобода. Это естественно, будет петь и танцевать. Люди даже так естественно. Шишупала обвинял, ты, Кришна, ты там танцуешь по ночам с женщинами в Вриндаване, а тебе здесь поклоняются как великой личности. На что Кришна делал, но животное не умеет петь и танцевать. Это дано человеку. Это высшая деятельность петь песни и танцы. Они руководствуются высшей энергией. Люди не могут петь и танцевать, не умеют. Без спиртного. Или без противоположного пола. Нужна какая-то возбуждающая энергия. Не могут танцевать и петь. А если петь Хари Кришну, будете всегда петь и танцевать в уме и в сердце. Это и есть настоящая человеческая цивилизация, где все поют и танцуют. Постоянно. В этом монастыре находится. В счастливом расположении. Поэтому, что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни отдавал, делай как по отношению мне, будет праздник. Называется фестиваль. Собрать со всех пожертвования, накупить продуктов, приготовить просад, предложить все Кришне и всех накормить. Это праздник. Большой фестиваль. Счастье просто. Вот так нужно делать всю жизнь. Это путь к Богу называется. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Будут ли вопросы по теме? Не по теме.
Не знаю, по теме, не по теме. Короткий еще вопрос. Вот мы говорили на Вайкунтхе. Все как бы служат Кришне. Мы же практикуем как бы овощного служения тоже. То есть, а есть ли там вот такое служение проведение таким же
Кришне? На Вайкунтхе? Если мы начинаем служить Кришне, то мы начинаем служить Вайшнавам автоматически. Потому что они тоже служат Кришне, и мы помогаем друг другу, чтобы Кришна была.
Ну, то есть там такой заточенности нет, что личность Кришны, как бы сейчас другие личности тоже есть. Настроение.
Там очень много общения. Да. Почти как Пасхолин. Как сделать первый шаг? Хорошо. Вот как это в Гите говорится, так и сделать. Идя в храм, принесите цветок. Шри Прабхупаде, божества. Или фрукт. Вот таким образом. Все просто. И у вас появится понимание этого процесса внутри сердца и знание, что делать дальше. Знание — это взаимоотношения. В Кали-югу есть одно правило, Кали-южное правило. Оно распространено уже практически. Век Кали распространено. Каждый сам за себя. Это правило Кали-юги. У нас же другое правило. Один за всех, все за одно. Это будет общество другого.
Сказано, что бы ты ни делал. То есть абсолютно любая деятельность может быть преданностью. Это зависит от настроения.
Это Кришна говорит Арджуне. То есть Арджуна не совершает никаких верховных поступков. Ари. Поэтому он говорит, что бы ты ни делал, делай для нас.
Хорошо, я прошу прощения. 922 машины с северной стороны, не с этой стороны. И еще один там стоит, по-моему, какой-то, еще там кто-то поставил. Соседи пробежали. У меня огромная просьба, не ставьте машины перед этими воротами. Вы сейчас тогда извинитесь, потому что мы нужно поговорить.
Итак, вопрос. Мир Вайкунтхи — это мир служения, где и пространство, и время служат живому существу для исполнения его желаний. А материальная природа заставляет нас служить своим чувствам. Хочешь отдохнуть в выходной, тебе придется пройти очень далеко или проехать на природу, преодолеть какое-то пространство и время найти. То есть тебе придется служить своим чувствам, совершать усилия. А на Вайкунтхе на всякое желание откликаются другие. Там все живое. И воздух живой, и пространство живое, и время тоже разумное и живое. Это место исполнения всех желаний. При этом никто не думает об исполнении своих желаний. Все хотят служить Кришне. Законы Вайкунтхи распространяются на материальную природу. Здесь можно жить по законам Бога. А вот в мире Бога по материальным законам жить невозможно. А в материальном мире можно жить по законам Бога. Мы можем немножко понять, что такое духовный мир, находясь в материальном мире, если будем жить по законам духовного мира. Особенно, если мы создаем такое общество, группу людей. Очень важно, чтобы, потому что эта атмосфера становится очевидной. Например, мы любим ездить в Джайпур, Вриндаван, и Джайпур, можно приехать туда на машине, 200 километров всего. Многие приятно ездят туда, чтобы увидеть известные храмы знаменитые, такие, как скажем, Говиндаджи, самый главный храм Джайпур. Собственно, город был построен вокруг этого храма. Мы были в позапрошлом году в Джайпуре еще раз. Но особенно первая поездка была впечатляющей, потому что мы впервые видели такую атмосферу, особую атмосферу в храме. Тысячи людей. Тысячи людей. И чем больше людей, тем больше радости. Тем больше счастья. Мы думали, в чем такое счастье? Причина счастья. Постарался замечать окружающие люди. Друг друга они замечают. И они постоянно чем-то обмениваются. Что-то дают друг другу. Ага, простав. На территории храма. Никто при себе ничего не держит. Я подумал, тут Махапрасад от божеств продают, вот тут окошечко можно купить, пакетики со сладостями. Мне хорошо хранятся, но я возьму, куплю и отвезу в Россию. Это же Говиндаджи. Это же божество, которое Баладев и Япушин надиктовали Говиндабхашью. Комментарий на Веданта Сутру, на Шримад-Бхагавата. Он от божества услышал все это, от этих божеств. Я купил пакетик сладостей. Едва я дошел от стойки, меня окружил народ с протянутыми руками. Я все это раздал. Так же, я смотрю, они тоже покупают, что зачем? Чтобы раздавать друг другу. Они просто всем раздают, пока вот там в храме весь сладкий там. И это называется пхактиалоха, место любви. Где ничего никем не присваивается, и каждый хочет что-то сделать для другого. Это атмосфера. Поймите, когда это делают тысячи людей, это мощная, могучая атмосфера. Это нужно почувствовать каждому человеку. Не так, как вот, скажем, в мире, в материальном, где мы живем. Мы говорим, я был добрым, был бескорыстным, был, все, хватит. Все только этим пользуются, не так ли? У нас бывает такой опыт отрицательной бескорыстной деятельности. Поэтому Прабхупада сказал, создавайте общество сознания Кришны и практикуйте здесь. И постепенно люди поймут, о чем вы говорите. Как будто пример не одного человека, а общества. Они быстро поймут, о чем вы говорите, что это за духовный мир, что такое духовный мир. На Индию?
Да, то есть заметно, что там тоже идет деградация.
Так же, как на все, да. Тоже деградация. Так же. Вайшнавы не деградируют, но Индия деградирует. Вайшнавы. Вайшнавы здесь есть. В нашем мире они тоже не деградируют. Кали-юга везде, в Индии тоже кали-юга. Хотя она, конечно, поражает своей добродетелью, еще сохранившейся храмами, великой культурой, знаниями великими. Она до сих пор поражает воображение. Но все же тоже не та Индия, которая была когда-то. Что такое время?
Разумно.
Время, что такое время? Время действует разумно, мы сказали на Вайкунте, да. Здесь тоже разумно. Но в другом направлении. Время здесь контролирующий фактор. Контролирующий фактор. А на Вайкунте время – фактор, исполняющий желание. Время – это воля Бога. Так я очень понимаю. Прабхупада говорит. Время – это воля Бога. Здесь воля Бога и моя воля могут не совпадать в материальном мире. Чаще всего не совпадают. Что у меня другая воля. У Бога одна воля, у меня другое решение. Я независим от Бога. У меня свой выбор. Я чаще всего иду против воли Бога. Поэтому я вступаю в борьбу со временем, а время сокрушает любого. Это вопрос времени. Каждый будет сокрушен в этом мире. Это вопрос времени. Тогда как воля Бога в духовном мире, она не контролирует живое существо, нет необходимости, все преданы. Оно разумно исполняет желание. Предоставляет возможность исполнить любые желания.
Тем не менее, бывает такое, что, ну, причем довольно часто, что в параллельно залетают в душу такие мысли, ну, очень самогубного характера, причем, ну, неуправляемые. И, скажем, что это, допустим, не только у меня проблема, я знаю личности, у которых, ну, подобная же проблема. То есть люди пытаются искренне практиковать, но когда видишь, в таком состоянии их психологическое, составляющая, то, ну, просто печально смотреть.
Не печалитесь. Это вопрос практики и времени. Не надо печалиться. Это напрасная печаль. Если вы болеете, принимаете лекарства, уже не сразу поправитесь. Приняли несколько таблеток, подумали, не выздоравливают. Не печалитесь. Нет, есть процесс, терпите. Процесс постепенно. Раньше времени не запечалится. Хари Кришна мантра все равно победит. Если вы искренне, ничего не будет.
А как искренне развить?
Как искренне развить? Общайтесь со Шрила Прабхупадой, читайте его книги. Очень быстро развиваете искренне. Прабхупада абсолютно чист. Это уже признано всеми отчаяниями, во времени проверено все. На это можно опираться, как на фундамент нашей жизни. Фандер Ачарья, фундамент Ачарья, основатель Ачарья. Всегда читайте его книги. Это самый лучший стимул для чистого, бескорыстного, любовного, преданного служения. Читать книги Прабхупады. Слушать его лекции. Также лекции духовных учителей. Себе преемственности. Вот таким образом.
Вот говорится, что Господь Кришна приходил на нашу планету 5000 лет назад. Но я также слышал, что не только он 5000 лет назад приходил. То есть он Бхагавад-гита говорит, я прихожу из века в век. Почему он приходит именно во Вриндаване? То есть проходит определенный промежуток времени, и он появляется именно вот в этом месте. То есть либо это как сердце планеты, да, и как вот это понять?
Это сформулирует вопрос лучше.
Почему именно во Вриндаване?
Нет, не то, что не в России, но почему, например, не в Майяпуре?
Почему не в Челябинске? В Челябинске зато появились преданные Кришна. Кришна сам не был, я не знаю, был ли он в Челябинске, как это место называлось в прошлом, Аркаим? Может быть, он был в Аркаиме, я не знаю. Что Кришна путешествовал по планете, описывается в Пуранах, и не все места описаны, где он был. Был во многих местах. А что, возможно, был где-то здесь.
Я слышал такое мнение, что вроде как Вриндаван относится как к сердцу планеты.
Сердце планеты. Планета рассматривается как живое существо. Задорнов хорошо объясняет на своем. что Индия — это сердце, видите, даже похоже. Россия — это вот голова, мозг. Надо перестраивать точно, что придумали. А Америка — это желудочно-кишечный тракт. Там он шутит, и как-то там читал тоже об этом методе, что это живое существо, это тоже какие-то части, определенные органы. Так что мы в мозгу находимся планеты. А Кришна приходит в сердце планеты.
Так а если он желудок, почему не желудок?
Нет, он не такой желудок. Желудок творения. Сердце, сердце творения. Я слышал такую вещь, что ведическая культура, она была по всей планете в те времена. Но неоднородно, не одинаково. Где-то была более простая культура, где-то была более высокая культура, даже ведическая, она отличалась. Были не очень цивилизованные также народы, но ведическая культура не была, тем не менее. А были очень высоко развиты. Это столица Хастинапур. Столица империи была Хастинапур, нынешний Дели. Именно там все были важные знания собраны, все самые высокие достояния и богатства цивилизации ведической на территории современной Индии. Там была столица. И здесь повсюду тоже были ведические поселения, города, людей было гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас слишком много людей. Планета была не так густо заселена. Когда, например, европейцы открыли Америку, Колумб, и выселились, увидели, там пустые пространства, какие-то там горстки индейцев. Никого нет. Целый континент практически пустой был. То есть планета была не была густо населена. Она в кали-югу увеличивается население. И это место хорошо защищено с Гималаями, с севера, океаном, с юга. Для того, чтобы хранить культуру. Естественным образом, место очень, очень удобное. И климат там наилучший для ведической культуры. Там круглый год тепло. Не нужно слишком много усилий, чтобы тратить на то, чтобы устроиться как свое жилище или быт. Земля дает урожай 4 раза в год. Изобилие природное. Вы знаете, как если вы не поехать, вы там можете жить на улице круглый год практически. Очень легко. Очень легко в Индии жить. Никого не смутит, если вы где-то отдыхаете на улице. То есть очень простая жизнь. Люди открытые, вы можете ходить в хоте, можете ходить в брюках, можете ходить как христианин, как мусульманин, все нормально. Можете ходить с четким, громко повторять мантру на улице, все хорошо. То есть сама атмосфера там очень прекрасная для духовной практики. Также было много пустынь, мест нежилых, нецивилизованных, где, скажем, мало воды или слишком много воды, моря, ничего другого нет. Это даже немножко другая культура, другая пища, как бы другой менталитет людей. Не отделяйте живого существа от Кришны. Это тоже Кришна. Это тоже Кришна. Для взаимоотношений. Это все, все вместе. Это тоже Кришна. Так. Вопрос относится к тому, кто отделен от Кришны. И страдает. Тогда возникает вопрос, зачем он меня создал? Для страдания, что ли? Но те, кто не отделен от Кришны, вопрос не возникает. Нет такого вопроса. Мы же не можем спросить Кришну, зачем ты даешь мне такое счастье, такую любовь? Зачем это? Это же естественно. Мы даже вопрос не задаем. Но когда мы отделены от Кришны, мы говорим, зачем, почему, чего так?
Просто
учителя будут
приезжать? Духовные учителя могут приехать куда угодно. Это вопрос хорошей организации и приглашения. Если преданные хорошо организуют там программы, пригласят духовных учителей, конечно, не приедут. Для проповеди не могут приехать. Там становится все больше и больше людей, мне говорят, на эфире. Да? Все больше и больше возможностей для проповеди. Там много просады, перед распространяют, хренам проводят. Это уже большая программа. Подойдемся. Значит, скоро приедут духовные учителя. Да? Может быть, они еще даже не знают многие об этом. Вообще, там, в Средней Азии, глиняные соломы. Вот такие хорошие дома. Многоэтажные, все так нужно. А если Россию брать, скажем, опять же, без завозного материала, лес используют, деревянные дома, и крыши вот такие вот. А в Индии крыши плоские строят. Почему? Почему такое различие? Там нет снега. Если построить крышу плоскую здесь, снег может проломиться. Очень большие массы снега. Вот такая крыша здесь, снег скатывается. То есть это обусловлено климатом и условиями природными. Это различие. Внешний вид также людей. Они отличаются на севере, на юге. Рост, цвет тела, кожи. Потом чувство, интеллект также отличаются несколько. Природа не руководит. Гуна материальная природа. То есть не думайте, что культура ведическая какая-то однородная, какая-то стандартная, стереотипная. Она бесконечно разнообразная. Она очень интересная. Русская изначально культурная, это тоже ведическая культура. Носили сарафаны и рубахи там на выпуск и прочее. Это тоже ведическая культура. Согласно месту, времени, обстоятельствам. Например, в кшатрии на поле битвы вокруг кшатрии, как они одевались? Вот так в тхоте неудобно сражаться будет. Я вас уверяю, даже ходить не очень удобно. Не то, что сражаться. Они одевали по-другому. Они обматывали тоже тхоти, как брюки. Есть способ одевать тхоти, как брюки. Есть очень много разных способов, как одевать сари, как одевать брюки, как, то есть одежды и прочие. Рубашки тоже есть у Кришны. Не только чадр. Есть пальто также у Кришны. Нужны шарфы. То есть там бесконечное разнообразие. Не думайте, что это просто стереотип, как в армии. В искольности есть стандарт. Мы не хотим еще вот это разнообразие сюда вот приносить, потому что это парни спекуляции большие. Здесь просто белый тхот у грехасты, шабрану, промочали и все. Но саньяси вот, вот так надевает, грехаста вот так одевает тхот, это просто вот стандарт. Ведическая культура очень разнообразная, по вселенной есть очень много разнообразия ведической культуры. Сари ходили когда-нибудь по лесу? Или входит? Если вы живете в лесу, как отшельник, вы как что идете? Сари? Или входит? Вы не пройдете нигде. Это пример. Или если в горах живете, как вы будете одеваться? Как там выглядит физическая культура? Уже по-другому.